«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Стоя на берегу Босфора, наблюдая за российскими кораблями. Вильнюс 1991-го. О чем знал или не знал Михаил Горбачев? Что хочет американский избиратель от выборов? И 30 лет Испании с европейским сообществом. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Переговоры по прекращению пятилетнего конфликта в Сирии зашли в тупик. ООН призывает США и Россию действовать сообща. Россия обвиняет Турцию в поставках оружия, запрещенной в мире ИГИЛ в Сирии, и заявляет, что отношения между двумя странами в обозримом будущем лучше не станут. Турция обвиняет Россию в поставке оружия курдам для того, чтобы еще больше дестабилизировать регион и создать угрозу территориальной целостности Турции. А корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле вышла на берег Босфора и посмотрела, что же кто везет через пролив по морю. Предоставляю слово Елене Солнцевой.
24 апреля мне удалось наблюдать передвижение российских военных судов в Босфорском проливе. Около 7 утра в сторону Черноморского моря проследовал большой десантный корабль Черноморского флота «Саратов». Судя по всему, он возвращался из Сирии обратно в Россию и преодолел пролив за 20 минут в сопровождении турецкого вертолета и катеров береговой охраны. Около 17 часов в Босфорском проливе появился еще один российский военный корабль «Александр Отраковский». Он проследовал в сторону Средиземного моря. Было хорошо видно, что корабль сильно осел. Его ватерлиния была почти не видна, что говорило о наличии большого количества груза. «По ватерлинии лучше всего понять степень загрузки судна», говорит стамбульский военный фотограф Альпер Балер, который вместе со мной наблюдал передвижение российских военных судов.
В Сирию следуют загруженные российские корабли, но в Россию они возвращаются пустыми. Это хорошо видно по ватерлинии. Загруженные корабли обычно оседают. Это случилось с военно-транспортной «Двинницей». Не так давно этот следующий в Сирию корабль был настолько перегружен, что не мог балансировать в воде. Он сильно накренился на правую сторону и казалось, что вот-вот утонет. Возможно, команда не смогла правильно загрузить это судно или случилась техническая неполадка.
Альпер Балер внимательно следит за передвижением российских военных кораблей в турецких проливах и публикует свои наблюдения в социальных сетях. У него более 3000 последователей. Он рассказывает, что характер груза на борту кораблей понять очень сложно. Российские военные обычно поднимают сигнальный флаг «Держитесь в стороне», который используют при наличии на борту опасного груза. Содержимое тщательно замаскировано брезентом или специальными защитными сетками. Турецкие власти не могут досматривать военный корабль. Это равносильно объявлению войны. Однако турецкому блогеру удалось сделать фото следующего в Сирию российских кораблей, на которых можно видеть различные модели военной техники: грузовые автомобили, большие КАМАЗы, грузовики ГАЗ-66 и модели современной военной техники, которая ранее не поставлялась в Сирию согласно военным контрактам. Альпер Балер.
До августа российские военные не афишировали, что участвуют в сирийской войне. Каждый такой корабль перевозил около 500 тонн грузов. Очень трудно было понять характер перевозимого груза, который был практически полностью замаскирован. Однако в августе по очертаниям груза на борту одного из грузовых судов мы увидели БТРы и другие самые современные виды оружия и боевой техники, в том числе бронетранспортеры нового типа БТР-82. Долгое время российские военные отрицали, что поставляют этот тип вооружения сирийскому режиму, хотя в различных СМИ уже появлялась информация о том, что в Сирии видели эти новые российские бронемашины. Появилось также видео в YouTube. Но после наших неудобных для них фото они признались, что это оружие в Сирии есть.
В декабре минувшего года, следивший за передвижением российских кораблей в Черноморских проливах, турецкий блогер сфотографировал большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Кунь» с изображением одного из бойцов, который направляет переносной зенитно-ракетный комплекс в сторону Стамбула. На фото было хорошо видно, как человек в черной военной форме держит руку на спусковом крючке. Фотография разлетелась по интернету и вызвала бурное негодование турецкой общественности. Пользователи назвали это демонстративной игрой мускулами и откровенным неуважением к турецкому государству. Чтобы прояснить провокационную ситуацию, турецкие власти даже вызвали для объяснений российского посла. Представители партии «Национальной националистического действия, третьей ведущей силы в парламенте, высказали предположение, что российские власти начали против турок необъявленную войну. Раздавались призывы в случае необходимости на это соответствующим образом ответить. После инцидента с российским кораблем в турецком интернете появился анимационный ролик патриотического характера о том, как турецкий военный расправляется с вооруженным до зубов российским моряком. Стамбульский фотограф Альпер Балер.
Но это была чья-то глупая шутка или ошибка. Не думаю, что это был чей-то приказ. Корабль вошел в Босфорский пролив с турецким флагом, в знак уважения к стране. Однако какой-то человек на борту судна держал свой палец на спусковом крючке зенитно-ракетного комплекса. И это в иностранном государстве, в самом центре города, с населением в несколько миллионов человек. Наверное, это был какой-то глупый матрос. Однако подумать страшно, что могло произойти. Корабль сопровождали турецкие вертолеты, береговая охрана. В случае случайного выстрела могло случиться непоправимое. Сколько на корабле было оружия? Но я не думаю, что это агрессия. Мне показали этот же корабль мои друзья, тот же человек стоял и держал свою руку на спусковом крючке, но уже совсем в другом месте.
В России, однако, посчитали, что турки начали тихую блокаду российских судов и пытаются затруднить их прохождение в Черноморских проливах. То и дело сообщалось о якобы предвзятом отношении со стороны турецких властей к российским военным и гражданским судам, и распространялась информация о том, что турки якобы нагнетают напряжение в Черноморских проливах и безо всяких оснований задерживают российские корабли, которые в ожидании разрешения вынуждены сутками простаивать. Многочисленные протесты в России вызвала информация об усилении охраны российских кораблей, говорит мне бывший капитан Ясин Туран.
Такой контроль – обычное дело в проливах. Его осуществляют в целях безопасности во избежание возможных террористических атак. Российский корабль, проходящий в самом центре Стамбула, может быть атакован со стороны враждебных сил. Военные начнут ответные действия. Что будет? Во время прохождения судна на берегу выстроен полицейский контроль и жандармы. Все сопровождающие турецкие корабли демонстративно отворачивают в сторону оружия. Всем движением в Босфоре руководит трафик-контроль. Судно могут двигаться только в одном направлении. Для этого власти перекрывают пролив. То есть, говорят судну, которое подошло со стороны Черного моря, стой и жди, пока мы тебя пропустим. Судно стоит и ждет. Оно не имеет права идти в Босфор. Проход через проливы занимает около 20 часов. Суда могут войти в проливы только в дневное время суток. Босфорский пролив очень трудный, здесь много подводных течений. Иногда иностранные суда не могут преодолеть пролив из-за сильного шторма. Тогда наши власти закрывают проливы, и судам приходится сутками ожидать разрешения на проход.
В свою очередь, в Турции были очень недовольны неуважительным, с их точки зрения, отношением к своей стране со стороны российских военных. Очевидцы рассказывали мне, что российские корабли по непонятным причинам забывали поднимать на кормовом флагштоке так называемый гостевой турецкий флаг. Традиционное приветствие в знак уважения к стране. Так, 25 апреля я сама наблюдала, как российский корабль «Александр Отраковский» проследовал через Босфорский пролив без традиционного турецкого гостевого флага. Случались и более непонятные казусы. Газета «Хюрриет» сообщала, что российский корабль «Сметливый» был окутан дымом неизвестного происхождения. Инцидент произошел ранним утром 7 марта и вызвал много споров. Бывший капитан Ясин Туран считает, что дымовая завеса возникла в результате неполадок с двигателем.
Российский корабль, окутанный дымовой завесой неизвестного происхождения, вызвал много разного рода догадок. Утверждалось, что это была специальная тактика российских военных, чтобы позлить турок. Но специалисты заявили, что дым возник у одного из судов в результате неполадок с двигателем. Российские корабли, перевозящие военные грузы в Сирию, очень старые и уже отработали свое. Мы боимся, что очередной корабль, проходя через Босфор, может просто взлететь на воздух.
Для многих турок стал полной неожиданностью вывод из Сирии основной группировки российских войск, говорит стамбульский фотограф Альпер Балер. 14 марта российский президент заявил о том, что российские военные выполнили свою миссию, несмотря на то, что так и не была разгромлена террористическая группировка ИГИЛ, с которой, согласно официальным данным, боролись российские военные. Казалось бы, что следующим шагом станет прекращение российских военных поставок в Сирию и сокращение военно-морского трафика. Но интенсивное передвижение российских кораблей продолжилось. В течение 2 недель после заявления Путина в Сирию отправились еще 5 грузовых судов из России. Все корабли выглядели нагруженными, когда проходили Босфор, и были сфотографированы турецкими блогерами. Турецкий интернет-ресурс сообщил о том, что после заявления российского лидера в сирийский порт Тартус направился военный корабль «Яуза» и 2 больших десантных корабля «Саратов» и «Цезарь Кунников», предназначенные для перевозки снаряжения и войск. Стамбульский блогер Альпер Балер говорит, что российские власти пытаются сохранить военное присутствие в Сирии и в случае необходимости вновь могут снова ввести туда свои войска.
Этим летом Босфор ежедневно пересекали российские корабли, по 2 в день. Сначала они следовали без остановки, потом их трафик несколько уменьшился, но не намного. Возможно, это произошло из-за напряженного графика работы. Многие корабли просто устали, им необходим профилактический ремонт. Один поход в Сирию и обратно длится в среднем около 10 суток. Они загружаются обычно в Новороссийске или Севастополе, через пару суток приходят сюда, потом направляются в Сирию. Через 10 дней мы поджидаем их обратно. Сейчас в перевозках военных грузов в Сирию задействованы около 6 российских судов. Они постоянно курсируют между странами, начиная с 2012 года. В этом потоке много кораблей, гражданских сухогрузов, которые перевозят военную технику и оружие. Есть корабли Балтийского и Северного флота. Они работают какое-то время, потом возвращаются обратно на родину. На протяжении последних 6 месяцев между Россией и Сирией постоянно курсировал корабль «Яуза» из Мурманска, который после выполнения заданий отправился обратно.
Корабль «Яуза» стал частью разрекламированного российскими властями сирийского экспресса, который, как заявлялось, был создан для доставки гуманитарных грузов в Сирию. Поначалу для перевозок грузов российские военные использовали обычные десантные суда. Однако по мере усиления военных действий в Сирии их стало катастрофически не хватать. Гражданские суда не годились для перевозки военных грузов. В случае подозрения на наличие запрещенного груза в соответствии с международным морским правом турецкие власти имели полное право досматривать гражданские суда, конфисковать грузы и отправлять их обратно на родину. Подобный инцидент произошел в 2012 году в Кипрском порту, когда совершавшее в Латакию из Санкт-Петербурга торговое судно было задержано после обнаружения на борту российского военного груза. Во избежание неприятностей и международных скандалов России пришлось пойти на создание вспомогательного военного флота. Бывший капитан Есин Туран.
Турки продали России 8 бывших в эксплуатации транспортных судов. Их покупка стала скорее вынужденной мерой. Поначалу заказы на производство военных кораблей, перевозящих грузы для Сирии, хотели разместить на российских предприятиях. Их строительство необходимо было закончить в рекордно короткие сроки. Но, зная сегодняшнее состояние российской промышленности, можно сказать, что их специалисты оказались не готовы к столь масштабным задачам. Поэтому военные решили сделать подешевле и побыстрее. Они просто отправились на международный рынок и купили старые суда, которые местные турецкие судовладельцы с радостью отдали им по бросовым ценам.
К первым к берегам Сирии отправился бывший турецкий сухогруз «Алиджан Деваль». Он прошел пролив Босфор в южном направлении в середине октября прошлого года. Корабль грузоподъемностью 6400 тонн был построен более 30 лет назад на болгарских верфях и принадлежал турецкой компании «Deval Shipping Trading». Турецкие судовладельцы давно собирались его списать из-за аварийного состояния судна. Очевидцы утверждали, что российский покупатель в спешке даже не успел замазать старое название. Это было заметно, когда корабль миновал Босфор. По свидетельству очевидцев, рядом со старым турецким названием «Алиджан Деваль» красовалась русская «Двинница 50». О судьбе еще одного турецкого корабля, который оказался в составе сирийского экспресса, рассказывает проживающий в Стамбуле 40-летний морской инженер Кемаль Кылыкчи.
Еще одно турецкое судно было продано русским и появилось под именем «Вологда». Оно было построено в 80-х годах на верфях в пригороде Стамбула. На протяжении многих лет корабль перевозил различные контейнеры и сыпучие грузы. Отработав свой срок, судно оказалось непригодным к эксплуатации, его решили отправить на металлолом. Длительное время судно догнивало на причале в Измире, но потом оно неожиданно для всех появилось под российским флагом в составе вспомогательного российского военного флота. Есть в составе кораблей и судно «Новороссийск», которое не принадлежит напрямую России. Владельцем его до сих пор является Турция, но судно сдано в аренду республики Палау, которая находится около Австралии. На нем до сих пор можно увидеть закрашенные опознавательные турецкие знаки.
Факт продажи турецких судов России, которая помогала преступному с точки зрения турецких властей сирийскому режиму, выглядел очень непатриотично и вызвал неоднозначную реакцию в Турции. В ответ на критику турецкие судовладельцы заявили, что, дескать, суда были проданы еще до начала обострения военной ситуации в Сирии и турецко-российского дипломатического конфликта. Местные предприниматели отказались обнародовать финансовые подробности сделок, заявив только о том, что сделки произошли в спешке и спонтанно. В сентябре минувшего года в Стамбуле неожиданно появились торговые представители российских компаний, которые предлагали хорошую цену за каждый такой поношенный турецкий корабль, заявил мне на условиях анонимности представитель турецкой судовладельческой компании. Местные судовладельцы с радостью отдали им суда, которые стояли на приколе в морских портах и ожидали своей очереди на металлолом. Турки подняли на смех техническое состояние следующих в Сирию российских судов. На первой странице популярного турецкого карикатурного журнала появилось изображение российского корабля, на котором матросы держат в руках старые проржавевшие трубы и греют руки на палубе у печки-буржуйки. А в Севастополе тем временем грянул настоящий скандал. Российские специалисты пришли в ужас от технического состояния судов. Средства информации сообщали о том, что отдельные члены российских экипажей отказались выходить на них в море, опасаясь за свою жизнь. В частности, 26 октября минувшего года российский портал «Флотпром» сообщал о том, что предназначенное для отправок грузов в Сирию судно «Вологда» было куплено у турок и оказалось убитым в хлам. Цитирую. Работники 13-го судоремонтного завода Черноморского флота не смогли полностью отремонтировать бывшее турецкое судно, зачисленное в состав вспомогательных сил ВМФ. Сухогруз попал к ним в слишком плохом состоянии, его привели немного в божеский вид, однако полностью отсутствовали запчасти. Особенные проблемы возникли при ремонте сенсорной составляющей, которую специалисты так и не сумели починить. Проживающий в Стамбуле 40-летний морской инженер Кемаль Кырыкчи.
Эти старые убитые корабли отправляются в Сирию с опасным военным грузом и ракетами. Все эти суда все еще находятся на плаву, но не смогут долго функционировать в таком напряженном режиме. После каждого рейса в Сирию их необходимо чинить и хотя бы на пару месяцев отправлять на профилактический ремонт. Это вызывает опасения в Турции. Каждое такое судно, проходя через Босфор, может взлететь на воздух и представляет высокую опасность для людей. Побережье пролива весьма плотно заселены. На его берегу находится Стамбул с населением более 11 миллионов человек.
Под словом Кемаля Кырыкчи может подписаться практически каждый житель Стамбула.
О прохождении российских кораблей по Босфору рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Вильнюсе продолжается судебное разбирательство по январским событиям 1991 года, когда советские военные пытались свергнуть избранную власть в Литве. В ходе рассмотрения дела, в котором более 60 обвиняемых, большинство заочно, в качестве свидетелей выступили руководители литовских силовых ведомств тех лет. Они заявили, что о намерении Москвы применить в Вильнюсе силу было известно заранее, и что такой план не мог не быть согласован с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Бывший министр обороны Литвы Аудриус Бюткевичус, ранее в одном из интервью признавшийся, что в ходе вильнюсских событий 1991 года планировал жертвы, но потом отказавшийся от этих слов, дал интервью Радио Свобода. С ним побеседовала наш корреспондент Ирина Петерс.
20 лет этот процесс продолжается. Я в этом процессе свидетель. Увеличился список призванных в суд лиц. Просто подтвердил свои старые показания. Интервью и показания в суде – это разные вещи. Журналисты обычно представляют интересы разных политических групп и мне приписывают то, что я не говорил.
В одном из интервью назвали вас режиссером тех событий.
Если мне приписывается возможность управлять Генеральным штабом Советского Союза умом господина Крючкова или даже Горбачева, в таком случае играет словами другая ситуация. Я понимал, что собирается делать противник. Смотрел на то, что происходит, как на войну, как на психологическую операцию. Воевал, использовал те возможности, которые у меня были. Конкретной масс-медии, которая тогда начала работать в режиме онлайн. Это были годы, когда появились первые тарелки и возможности передавать события в реальном времени с места происшествия. Советские руководители выдавали разрешение зарубежным медиа участвовать в событиях. Главные международные каналы и BBC, и CNN запросили о своем участии и прислали сюда огромнейшие команды для работы. Как раз Крючков, Горбачев точно помогли, разрешая зарубежным журналистам принимать участие.
В одном из интервью вы говорили, что вам тяжело оправдаться перед родственниками погибших, но легко оправдаться перед историей.
Да, так и есть. Меня обвиняют в том, что я защищал наше государство, используя гражданских лиц. И это правда. Не имея армии и оружия, я использовал то, что у меня имелось, то есть воля людей защитить свое государство. Мы использовали конкретную методику. Она была создана в США профессором Джином Шарпом. Она называется Civilian Based Defense. Оборона основана на гражданских лиц. Используя большие массы людей, я защищал те объекты, точнее, саму идею объектов. Телевизионная башня сама по себе ничего не значит. Это символ свободной информации. Парламент как таковой – это только здание. Сам принцип, что люди имеют право выбирать, создавать власть, что они могут влиять на решения, вот этот принцип стоит, чтобы защитить. Что никакой один коммунистический лидер, неясно кем избранный, командует всеми, да, а что люди сами выбирают свою судьбу. И вот за это люди были готовы умирать и защищаться. И во время январских событий погибло 14 человек, около 1000 людей было разными формами ранено. Мне, человеку, который прекрасно понимал, что советское руководство, выводя танки и вооруженных людей в город, не будет там раздавать конфетки, а будет ломиться через толпу, принять это решение было нелегко. И да, я всегда чувствую свою ответственность перед людьми, которые были ранены или погибли, и перед их родственниками. Но если бы я использовал другую систему защиты, например, вооружение, мы бы имели то, что сейчас имеют Россия и Украина, то, что имеют азербайджанцы и армяне, абхазцы и грузины. Используя конкретный метод психологической войны, я не допустил событий, которые уже происходили везде на территории бывшего Советского Союза.
Ваше образование психотерапевт в этом помогало?
Без сомнения. Я вам скажу больше. Я был единственным студентом в мединституте, который писал научные работы для кафедры войны. И уже тогда меня интересовала война и конкретно психологические операции, информационная война. Так что я давным-давно был готов использовать ту область, где я был сильнее. Противником в то время был Советский Союз и конкретно три институции, как раз участвующие в вильнюсских событиях. То есть вооруженные силы, Министерия внутренних дел и КГБ Советского Союза.
Вы, например, однажды сказали, что мы готовы были поджечь Сейм, при том, что кроме меня там были мои папа и мама. Что вот за этой фразой стоит?
Я не мог предугадать, что мы выживем, что после этого еще будет ГКЧП и проба переворота Советского Союза. Я не мог предвидеть, что будет распад Советского Союза. Для меня в то время это была война за жизнь. И я был готов умереть сам, мои родные тоже. Когда идет разговор о том, что я бы не сдал парламента просто так, выводя людей из парламента, я бы не отдал коммунистам, я не говорю русским, я говорю коммунистам, я бы не отдал символа литовской свободы. В Литве было полно зарубежных журналистов, все камеры были конкретно направлены на нас, несмотря на то, что в то время происходила война в Персидском заливе. Мы с информационными заявлениями с Вильнюса практически перекрывали эфир даже на фоне начинающейся войны. Это означало, что мы бы дали знак западным демократиям, Литва защищается, что это серьезное желание государства быть свободным.
Подчеркиваете всякий раз, что вам хотелось встряхнуть, что ли, Запад и достучаться до политиков, чтобы обратить внимание, что происходит
Без сомнения, западных политиков можно встряхнуть только одним способом, когда западные люди начинают их брать за горло. И когда идет серьезнейшее противостояние между идеями, которые декларируют западные политики, и их реальными действиями. Только когда ты показываешь очень четко на кадрах из страны, которая борется в конкретном случае с Литвой, что вот люди желают того же самого, что имеет любой человек на Западе, когда они превращаются в символы, и эти символы идут в некоторый конфликт с тем, что реально делают западные политики, тогда они получают сильный нажим. Моя цель и была вызвать реакцию западных политиков, и мы этого достигли. Ведь помните, в те времена горбимания имела даже официальное название, и Горбачев, он был любимцем дамочек Запада, прекратил ужасы холодной войны, объединил Германию. С таким человеком справиться в общественном мнении, в общественной психологии была нелегкая задача. После этих событий я говорил с многими политиками в Москве. Скажем, в 95-м году мы много общались с господином Крючковым, тогда он был вышедший из тюрьмы, обсуждали эту тему. Я говорил с господином Александром Урцким, уже не говоря о людях, которые не настолько были видны, но имели очень хорошую информацию. Это было все сделано с прямым участием Михаила Горбачева. Он принимал это решение, он дал команду действовать всем трем службам одновременно в Литве. КГБ, Министерство внутренних дел и Министерство обороны Советского Союза. Такая комбинированная операция трех служб практически невозможна без прямого указа президента Советского Союза. Так что он прямой виновник использования этой силы и проведения этой бездарной операции со стороны Советского Союза в Вильнюсе. Тут принцип не в том осудить его, посадить, в том, чтобы сказать, что было сделано. Ведь на фоне сегодняшней политики России, когда позволяется агрессия, такая оценка имеет очень большой политический смысл. И это надо сделать. Проблема в том, что у нас у власти очень долгое время были неответственные люди, которые 25 лет ничего не принимали в этой области. Это изначально было ясно, и осудить Горбачева за то, что было сделано, ждать 25 лет – это нонсенс.
Говорят, что это бессмысленно, это такой символический суд. 70 человек осуждено, и только двое в зале суда присутствуют.
Начнем с того, что нету ничего важнее символов, особенно в психологической войне. И то, что я воспринимал и делал 13 января, это была война за овладение символами. Горбачев проводил политику, которая погубила людей не только в Вильнюсе. Кто изрубил людей в Тбилиси? Из-за чьей вины погибли люди в Баку? Из-за чьей вины развязались все эти конфликты, которые тянутся во 25 лет, и из-за которых гибнут люди на Кавказе, в Средней Азии? Есть ответственность политика, который даже своим бездействием может создать огромнейшие уроны для общества, для народов. И про это надо сказать, чтобы создавать прецеденты, опираясь на которых можно было бы осуждать тех, которые будут принимать похожие действия. Тут надо говорить о международном суде, и только потому, что есть некоторое двуличие западной политики, очень не хотят ввязаться в дела, которые вызовут экономические проблемы. Даже 25 лет не могли принять решение в литовских судах. И сейчас идет суд против людей, которые меньше всего ответственны за эти события по сравнению с политиками, принявшими решение.
Один из обвиняемых – человек, который там несколько часов в танке посидел и уехал.
Он мог и не понять, что происходит, хотя это не оправдание. Ни один офицер, ни один солдат не может сказать, что я просто посидел в танке, когда танк вышел в мирный спящий город и начал стрелять. Для политиков сегодняшней России вильнюсские события имеют большой смысл. Практически с них начался распад этих трех основных сил, то есть КГБ, армии, внутренних войск Советского Союза, так как никто не мог оправдать такого наглядного использования военной силы против гражданских лиц. Я получал тысячами письма от советских офицеров с просьбой извинить за то, что их использовали. Мы тогда получали кучами медалей советских офицеров от всего Советского Союза, которые посылали их, говоря, что они отказываются от награждений, полученных от такой власти. Начался очень серьезный психологический раскол с вильнюсских событий. Были события в других местах, но это не показывали. А здесь произошло то, что называют потерей лица.
И вот эта потеря лица ударила по самым главным точкам опоры тогдашней советской идеологии. Говорить о том, что свои стреляли в своих, когда ты можешь видеть любые кадры с советскими танками, с советскими солдатами, которые пробиваются прикладами через толпу, это нонсенс. Говорить о каких-то снайперах, я воевал психологически, зная, что все снимается в камеры. Мой интерес был как раз показать, кто агрессор, а не лезть самому на рожон. Если снайперы были, то они принимали участие как раз с советской стороны. Ни одна операция военная, особенно в городе, не проводится без прикрытия специальных сил, в том числе снайперов.
Самый тогда страшный, драматичный, острый момент, вот лично для вас, и самый, может быть, наоборот, подъемный.
Когда наши противники сломали ограждение, бетонный забор военного городка и вывели танки в город, я уже тогда понял, что они проиграли. Они проглотили наживку, думая, что мы будем с ними воевать, что я из охотничьих ружей буду палить по танкам. Вместо ружей мы поставили телевизионные камеры всего мира и показывали их дурачество. Они, я имею в виду Крючкова, и Горбачева, и Язова, еще жили в 68-м году, атаковали Прагу, а уже шел 90-й год. Это непонимание советских вождей, прогресса, технической революции, роли медии. Меня ужасало. И когда я понял, что они делают, сразу было понятно, что это победа. Ты никогда не готов, что люди будут погибать, выполняя задания, которые ты ставишь. Это был удар, это была ответственность. Мы своими действиями не запустили маятника войны. Если бы мы начали играть в войну и делать из себя героев с тремя-четырьмя винтовками, охотничьими ружьями, мы бы выступили в таком же ракурсе, как выступали советские военные. Воевали бы не там и не так, как надо. Это день победы для Литвы, когда мы показали, что маленький народ, используя для него приемлемые методы обороны, может победить.
В прессе вас называют практик цветных революций, эксперт в этих делах. Что вы думаете вот о таких точках, которые, не дай бог, могут рвануть?
Сейчас разделила все, поляризовала, и я вот могу сказать, политика России за несколько месяцев уничтожила все то, что делали русские цари. Вот вся политика в отношении славянского мира и Украины одним махом была уничтожена. Дальше это Турция. И куда мы вернулись? В старую сказку, что советское государство в окружении врагов.
Холодная война расцвела.
Да, без сомнения, уже переросла границы, в которых она была. Ситуация намного опаснее с обеих сторон, не только со стороны России. Может взорваться в какой-то точке. Люди, думающие, что они всемогущие вожди, в действительности только люди. Сейчас Сирия. Скорее всего, это клапан, через которого пар уходит. Но, может, когда-то этот клапан заклинит.
Вернемся к делам 13 января. О возможности написать исчерпывающие воспоминания о тех январских событиях книгу.
Знаете, у меня осталось очень много друзей в России. Писать все прямо, это может поломать жизнь людям, с которыми я общался, с которыми имел много дел в то время. Вильнюсские события в действительности был переломным моментом. Это было действием ледокола и для дальнейших событий в Советском Союзе, для окружения Ельцина.
Не все сейчас можно сказать?
Да, я не хочу этого делать, потому что много моих друзей еще и в позициях в России. Не буду пока писать.
На вопросы нашего корреспондента Ирины Петерс отвечал бывший министр обороны Литвы Аудриус Бюткевичус. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». В Соединенных Штатах полным ходом идет борьба кандидатов за партийную номинацию. Сезон праймерис вступил в решающую фазу, но объявлять победителей еще рано. Чего хотят избиратели? Почему они ведут себя на этот раз так непредсказуемо? Ответить на этот вопрос попытались специалисты по изучению общественного мнения, которых собрал Нью-Йоркский совет по международным отношениям. Рассказывает Владимир Абаринов.
Каждая президентская кампания по-своему уникальна. Отличительная особенность нынешней – впечатляющий успех несистемных кандидатов. У республиканцев это бизнесмен Дональд Трамп, никогда прежде не занимавшийся политикой и не участвовавший ни в каких выборах. У демократов – сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Он был в Сенате независимым и вступил в демократическую партию специально для участия в президентской кампании. Между тем, известные политики, успешные губернаторы, убедившись в своей несостоятельности, сняли свои кандидатуры. Что это значит? Почему электорат взбунтовался? Дискуссию в Совете по международным отношениям открыл Скотт Миллер, ветеран американского политического консалтинга. Его клиентами были компании Coca-Cola, Microsoft и Apple, корпорации Goldman Sachs и Citigroup, иностранные лидеры Карасон Акино, Вацлав Гавел и Борис Ельцин. Он участвовал в качестве политтехнолога в целом ряде президентских кампаний, в том числе в кампании Джорджа Буша-младшего.
В попытке понять избирателя мы решили создать гипотетического кандидата и назвали его Смитом. Мы никогда не описывали его как мужчину или женщину, демократа, республиканца или независимого. Смит не принадлежит к вашингтонским политическим кругам и намерен провести реформы. Многие шутили, так это и есть Трамп или Берни Сандерс. Мы специально задавали этот вопрос в нашем последнем опросе, и 81% говорит «нет, Смит уникален». Я хочу назвать некоторые цифры, из которых будет понятен уровень гнева и отчуждения. Обычно говорят о сердитых белых мужчинах, но есть много сердитых афроамериканских женщин. Есть много сердитых молодых латиноамериканцев. 84% избирателей всех демографических категорий в Соединенных Штатах считают, что существует элитная группа профессиональных политиков обеих партий, лоббистов, руководителей крупных банков и большого бизнеса, боссы больших профсоюзов, ведущая американская пресса, которые извратили систему ради их собственной власти и престижа. Как они пришли к такому выводу, эти 84%? Это невероятно высокий уровень, прямо-таки революционный. 78% людей считают, что обе партии слишком обязаны группам особых интересов, чтобы иметь возможность что-нибудь сделать для страны. И, конечно же, как вы все знаете, примерно 2/3 американцев считают, что наша страна пребывает в состоянии упадка. Примерно 2/3 уверены, что мы не сможем оставить нашим детям страну в лучшем положении, чем получили ее сами. Это конец американской мечты. Гнев реален, он выйдет далеко за пределы этих выборов. Мы обнаружили, что реформатор Смит, который появляется в Вашингтоне и действует на основании своего рода здравого смысла, на платформе вполне банальных реформ, побеждает в гонке любого кандидата в соотношении 2:1, и Клинтона, и Трампа, и Круза, и Сандерса.
Разговор продолжает Даглас Шон, наиболее известный своим сотрудничеством с Биллом Клинтоном и Майклом Блумбергом.
На самом деле есть три отдельных вида гнева, каждый из которых, рискну употребить такое слово, метастазирует и превращается в активное отрицание нашей политики, нашей системы. Существует гнев на правом фланге. И этот фланг говорит: Дональд Трамп, пошли их всех к черту, скажи им правду, какая она есть, построй стену. Мы хотим в президента человека независимого, не связанного по рукам и ногам. Есть также Тед Круз, культурный антисистемный антивашингтонский консерватизм, но есть и гнев в центра тех, кто не голосует на праймерис и кто ищет межпартийного согласия, решений, нацеленных на результат тех, кому надоело политиканство и кто говорит: «Хватит, пора заняться стоящими перед нами проблемами». На этой неделе я давал интервью, меня спросили о каком-то скандале, спровоцированном Трампом. Я сказал: «Послушайте, недавно в Брюсселе произошел теракт. Гораздо больше людей, чем в Брюсселе, было убито в Лахоре, в Пакистане, потому что они были христианами и праздновали Пасху. А мы осуждаем кулачный бой кандидатов, кто кому расквасил нос. Какое это имеет отношение к проблемам, с которыми мы сталкиваемся? На левом крыле тут я должен говорить осторожно, потому что, хоть я до сих пор считаю, что кандидатом демократов станет Клинтон, ее соперничество с Берни Сандерсом обострилось. На левом фланге мы видим тот же самый уровень гнева, но он проявляется совсем по-другому. Мы должны перераспределить богатство. Нам нужно раздробить большие банки, повысить налоги для богачей. Все эти лозунги адресованы непосредственно молодежи, потому что ей не гарантированы рабочие места, потому что выпускник колледжа потом живет с неподъемным студенческим долгом, американская мечта для него нереальна. Это послание точное, ясное, недвусмысленное, и оно имеет широкий резонанс, особенно у молодежи и людей левой ориентации.
Третий участник дискуссии – Келли Энн Конвей, политтехнолог республиканской партии, сделавшая себе имя своей работой с Рональдом Рейганом.
На мой взгляд, истеблишмент против неистеблишмента – это и причина, и симптом на нынешних выборах. Но позвольте мне на минуту вернуться к теме гнева и ярости. Я думаю, тут возлагают слишком тяжкое бремя на избирателя и освобождают от него тех, кто в значительной мере создал это ощущение разочарования и предательство. Предательство – очень важное слово в этом избирательном цикле, потому что если в вопросах заменить слово «гнев» словом «предательство» или «разочарование», найдется много избирателей и слева, и справа, и в центре, тяготеющих к этому описанию своих чувств по отношению к политическому классу, к истеблишменту и предпочитающих эти определения слову «гнев». В 1994 году, когда произошла республиканская революция, гнев был уместным определением. Сегодня смысл неудовлетворенности избирателей иной. Люди разочарованы в системе, они чувствуют, что их голос не слышен, что никто не работает им во благо, и что с ними ведут нечестную игру, которую они не могут выиграть. И они имеют основания так думать. Гнев и раздражение по отношению к корпоративной Америке избиратели теперь переносят на Вашингтон и политический класс. Это не значит, что корпоративная Америка больше не является объектом их гнева. Просто ответственность теперь делит Вашингтон. В республиканском лагере противостояние истеблишмента и неистеблишмента существовало всегда. Эту нишу сегодня занимает преимущественно Дональд Трамп. Но не стоит забывать, что большую часть прошлого лета лидерами гонки были Дональд Трамп и Бен Карсон, а затем вперед вырвался Тед Круз, позиционирующий себя как вашингтонский аутсайдер. Но это оригинальный аутсайдер. Аутсайдер с опытом и повадками инсайдера, и между республиканцами дебаты об истеблишменте заглухли. Истеблишмент республиканской партии находится в печальном состоянии. Все его кандидаты уже сошли с дистанции, за исключением Джона Кейсика. Так что у республиканцев спор идет теперь не между истеблишментом и неистеблишментом. Теперь это Трамп против не Трампа, а антитрампа. У демократов тоже идет борьба истеблишмента с неистеблишментом. Бывшая первая леди, бывший сенатор Соединенных Штатов, бывший госсекретарь, получила на Аляске всего 18% голосов. Это не масштабный заговор правых, как она выразилась однажды. Подавляющее большинство ее собственных избирателей говорит: мы отказываемся поддаваться истеблишменту, который говорит нам, кто может выиграть выборы, а кто нет. Это год, когда избиратель и демократов, и республиканцев встал и сказал: вы больше не будете указывать мне, как думать, за кого голосовать, кто может выиграть, кто не может выиграть, за полтора года до всеобщих выборов.
Избиратель взбунтовался, и это, полагает Скотт Миллер, главное, что происходит на этих выборах.
Я поражен тем, что исследованием, над которым мы работали в течение последних 4 или 5 лет, нашими выводами не заинтересовалась пресса, ими не заинтересовался ни один из кандидатов. Они думали, что это будет традиционная идеологическая кампания, консерваторы против демократов или даже консерваторы против настоящих консерваторов. Многие из них это утверждали и продолжают твердить до сих пор. Некоторые думают, что это еще одна кампания проблем: репродуктивные права женщин, против права владения огнестрельным оружием, например. Но эта кампания совсем не об этом. Это восстание. Восстание народа против истеблишмента. Это народ против правительства. Если бы это были выборы в какой-нибудь стране третьего мира, мы бы сказали, что это бунт народа против окопавшегося во власти коррумпированного правителя.
Келли Энн Конвей считает активность и непокорность избирателей хорошим признаком.
Главный сюжет этого цикла на сегодняшний день – это Берни Сандерс. Его приглашают на телевидение, и он прямо с экрана обращается к зрителям. Делайте ваши взносы прямо сейчас и диктует адрес своего веб-сайта. В марте он собрал 44 миллиона долларов, 43 в феврале. Эти суммы складываются из маленьких взносов рядовых избирателей. Это невероятно воодушевляет людей по всей стране, и они идут против своих партий, хотя он и не кандидат третьей партии, но он кажется таким. Они идут против лидера своей партии, его официальной преемницы. На самом деле, на этот раз две политические партии поменялись ролями. Это моя республиканская партия пострадала. Я использую это слово обдуманно. Пострадала от лояльности. Давайте назначим кандидатом партии человека, который проиграл праймерис. Это действительно умный ход. Это должно сработать на этот раз. А демократическая партия всегда умела выдвигать и добиваться избрания кандидатов, которые олицетворяли трансформацию и смену поколений. Джон Кеннеди, Барак Обама, Билл Клинтон. Даже Джимми Картер. Ему было 52 года, его дочери 9 лет, когда он стал президентом. Он был молодой. А мы в качестве их соперников. Я люблю этих людей, уважаю за то, что они сделали для страны. Но это были Джон Маккейн, Боб Доул и Митт Ромни. А на этот раз произошла смена ролей. У нас была пара 40-летних сыновей кубино-американских патриотов. У нас участвовали в выборах 40- и 50-летние губернаторы. А теперь у нас Дональд Трамп и Берни Сандерс. Одному под 70, другому 75. И именно они олицетворяют перемены. Берни Сандерс появился именно тогда, когда люди стали готовы и способны вернуть систему на службу себе. Они не будут слушать элиту, как и что им думать. Предвыборные митинги собирают рекордное число избирателей. Мы видим рекордную явку на избирательные участки. Это великолепно. Давайте отдадим должное избирателям на этот раз. Мне не очень нравится, когда их называют сердитыми. То, что они готовы стоять в очереди по 2-3 часа, чтобы проголосовать, это просто замечательно. Это на самом деле внушает мне немного больше веры в демократию. Это значит, что люди до сих пор верят, что их голос что-то значит.
Если руководство республиканской партии ломает голову над тем, как не дать Дональду Трампу выиграть партийную номинацию, то демократы над тем, как заставить Берни Сандерса сложить оружие. У него остались лишь иллюзорные шансы на победу, но он все еще способен не дать выиграть праймерис Хиллари Клинтон. Боссы демократической партии ни в коем случае не хотят доводить борьбу до национального съезда, а для республиканцев это, похоже, единственная возможность списать со счетов Трампа.
Об интересных исследованиях общественного мнения в США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. В городах Испании проходит выставка, посвященная 30-летию вступления страны в Европейское экономическое сообщество, нынешний Евросоюз. Выставка, на которой побывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий, рассказывает о том, как страна стала членом ЕС и что принесло ей это членство.
Выставка под названием «Испания и Евросоюз. История отношений» только что завершила работу в Мадриде и сейчас развернута в Толедо. До конца года ей предстоит побывать еще в 20 городах. Начинается экспозиция с истории вступления страны в единую Европу. Оказывается, Испания, которая стала полноправным членом сообщества лишь в 1986 году, стремилась попасть туда задолго до этого, еще при авторитарном режиме генерала Франсиско Франко, существовавшем до 1975 года. В Европу хотели как сторонники режима в надежде улучшить экономическую ситуацию в стране, так и испанские оппозиционеры. Последние полагали, что единение с демократической Европой поможет изменить политическую ситуацию в Испании. Однако попытки франкистского правительства вступить в организацию, впервые предпринятые еще в 1962 году, провалились. Европейцы чурались отношений с диктаторским режимом. Пилар дель Кастильо, член Европарламента от Либеральной народной партии, выступила на семинаре, приуроченном к выставке.
Важно отметить, что о членстве нашей страны в Евросоюзе мечтали несколько поколений испанцев. Мы жили в условиях диктатуры, когда отсутствовали политические свободы, и мечтали о демократии, которая существовала в других странах Западной Европы. То, что для большинства испанцев вступление в единую Европу стало исполнением их давней мечты.
Во второй половине 70-х годов Испания переживала бурные политические преобразования. После смерти диктатора в стране были легализованы политические партии, проведены свободные выборы, заработал парламент, была принята конституция, гарантирующая гражданам демократические права и свободы. Свободной стала пресса, была ликвидирована цензура, как и все другие атрибуты диктаторского режима. Европа повернулась лицом к Испании. В 1985 году был подписан документ о вхождении страны в Европейское экономическое сообщество, а через год Испания стала его полноправным членом. Рассказывает Ираче Гарсия, депутат Европарламента, социалистка, также принимавшая участие в семинаре, посвященном 30-летию вступления Испании в единую Европу.
Я хорошо помню, как проходило вступление в Евросоюз, хотя мне тогда было всего 11 лет. Мне дома об этом много говорили. Говорили о многолетней борьбе за демократию, которую вело поколение моих родителей, и о том, что наконец исполнилась мечта испанцев вступить в единое европейское пространство свободы, прогресса и социальных прав. Символом всего этого являлся и является для нас Евросоюз. Благодаря членству в этой организации некогда отстала Испания – последние десятилетия существенно продвинулась по пути экономического развития, достигнув уровня других европейских государств.
Как свидетельствуют документы, представленные на выставке, вступлению Испании в европейское экономическое сообщество предшествовали не только политические преобразования. Испанской экономике, которая базировалась на предприятиях госсектора с устаревшим оборудованием и неэффективной технологией, пришлось адаптироваться к условиям европейского рынка. В стране последовали реформы, связанные с приватизацией и исчезновением целых неконкурентоспособных отраслей, к примеру, черной металлургии. Это, соответственно, вызвало безработицу и недовольство части населения. Говорит ветеран испанской политики, бывший председатель Европарламента Хосе Мария Хиле Роблес. Он явился одним из инициаторов организации экспозиции к 30-летию членства Испании в ЕС.
Было вполне логично, что мы вступили в Евросоюз. Мы покончили с нашей обособленностью в годы диктатуры и стали полноправными членами демократической Европы. Но стоило это недешево, хотя в конечном итоге вступление в ЕС принесло нам много преимуществ.
Muchas ventajas.
На выставке рассказывается, что конкретно в материальном выражении получила Испания членство в Евросоюзе. Так, за счет европейских субсидий и кредитов она смогла значительно улучшить инфраструктуру, что было важно для развития индустрии отдыха и туризма, ставшей основной отраслью испанской экономики. Сейчас страну посещают около 65 миллионов иностранцев в год. Субсидии ЕС помогли построить автострады, создать сеть высокоскоростных железных дорог общей протяженностью 2500 километров, модернизировать аэропорты. Говорит участница семинара, журналистка Пилар Домингес.
Нашей молодежи трудно сейчас представить, какие ассоциации у моего поколения вызывал европейский голубой флаг со звездочками, который появился у нас рядом с флагом Испании. Он олицетворял путь к процветанию. Началось бурное строительство дорог, возрождение глубинки. Подумать только, 150 миллиардов евро нам ассигновали лишь на развитие отсталых в экономическом отношении регионов. С участием Евросоюза были построены скоростные шоссе общей протяженностью 14 тысяч километров.
Все эти годы фермерам, производителям зерновых, сахарной свеклы, оливок и других культур выдавались безвозмездные европейские субсидии, проводилась мелиорация земель, велось строительство каналов. В сельской местности при участии Евросоюза возводились школы и больницы, создавались предприятия по переработке сельхозпродукции. В результате некогда отсталое сельское хозяйство страны вышло на новый уровень развития. Постепенно исчезла пропасть в уровне жизни между городом и селом. И это испанцы считают одним из главных достижений своего пребывания в Евросоюзе. Зампред Европарламента испанец Рамон Луис Валькарсель.
Испания se moderniza.
Испания модернизируется за счет европейских фондов. Благодаря этому уменьшается разница в уровне жизни традиционно богатых и бедных регионов, между городом и селом. Конечно, определенная разница между ними будет существовать всегда, но она сейчас не такая существенная. Кроме того, уровень жизни в наших, даже наиболее отдаленных от городов регионах, теперь достиг среднеевропейских показателей.
За три десятилетия Испания удвоила свой валовой внутренний продукт. Благодаря вступлению в ЕС выиграли многие производители традиционной для страны продукции, малые и средние предприятия. И не только потому, что Евросоюз выделяет специальные фонды на кредитование этих предприятий, только в этом году около 8 миллиардов евро. О том, что имеет его фирма от членства Испании в Евросоюзе, рассказал Радио Свобода Хесус Лоренсо, производитель рыбных консервов.
У нас небольшая консервная фабрика. Перерабатываем рыбную продукцию, которую нам дает побережье Галисии. Мы начинали с 26-30 банок консервированной продукции в день. А теперь, благодаря открытому для нас европейскому рынку, производим от 2 до 2,5 тысяч банок. Евросоюз облегчает нам бюрократические процедуры, связанные с экспортом и транспортировкой продукции. Мы работаем в Европе на полном доверии.
Еще одна сфера, к которой привлекаются деньги Евросоюза – научные исследования, наукоемкие производства, высокие технологии. В последние годы они стали больше субсидироваться за счет уменьшения вложений в инфраструктуру, последняя и без того уже достаточно развита. Примером может служить европейская помощь альтернативной энергетике, использующей энергию солнца, ветра и морских волн. О переориентации европейских субсидий в пользу современных технологий рассказывает министр финансов Испании Кристобаль Монтору.
Раньше основная помощь Евросоюза концентрировалась на развитии инфраструктуры. А теперь акцент делается на наукоемких производствах, на конкурентоспособных отраслях, которые могут обеспечить нам в долгосрочной перспективе устойчивое развитие и создание рабочих мест.
Большую роль играет Евросоюз и в деле подготовки специалистов с высшим образованием. Речь идет в частности о программе Erasmus, обмене студентами и преподавателями между европейскими университетами. Участники этой программы получают стипендии от ЕС. На выставке немало внимания уделяется и роли Евросоюза в восстановлении памятников истории и культуры Испании, а также вопросу участия европейских фондов в природоохранной деятельности. Так, с 1992 года ЕС финансировал в стране 600 проектов, в том числе по поддержанию популяции бурого медведя в Пиренейских горах, иберийской рыси на юге страны и так называемого иберийского императорского орла в ее центральной части.
На выставке, посвященной 30-летию вступления Испании в Европейское экономическое сообщество, побывал наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.